Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Итоги недели. У микрофона Владимир Добрицкий. Прямой эфир. И номер телефона наш не изменился. 2-910-815. В нашей студии журналист, писатель, публицист Сергей Тютюник. Сергей Петрович, приветствую.
Рад вас тоже приветствовать, рад приветствовать наших радиослушателей.
Сегодня вы здесь в качестве, так, ну, скажем так, свежей головы, условно говоря. Вы тот человек, который вместе с нашими радиослушателями и со мной постараетесь прокомментировать важные темы недели уходящей. Ну, а выбора-то у вас нет, придется комментировать. И первое из них – это застройка территории, довольно обширной территории, старого ростовского аэропорта. Все мы каким-то образом соприкасались с нашим аэропортом, куда-то улетали, прилетали из него. Да, там появится малоэтажная застройка на этом месте. Ее разработал, кстати, архитектор из Франции, а может быть, не кстати, не знаю, да, вот об этом сайту ростов.кп.ру.
Ну, в России, сказал, видимо, нет архитекторов, поэтому да.
Из Франции. Нет, вот. Но все должно быть, все должно быть, у нас все должно быть лучшее,
ага.
Да.
Вот, а лучшее, конечно, во Франции, да.
Ну, в том числе.
Ну, да. Ладно, может быть, он действительно хороший, там, самый лучший, может быть.
Площадь застройки 2 800 000 квадратных метров. Внушает?
Нет, это надо пощупать, пальцами потрогать, говорил один мой приятель.
Дело в том, что у меня...
Это трудно уловить, так мы зрительно это представляем себе. Мы все оттуда вылетали, прилетали,
да,
так
я скажу,
что знаем, о чем речь идет.
Окна моей квартиры выходят на старый аэропорт, поэтому могу себе представить вот эту вот всю территорию огромнейшую. Да? Известно, что это будет современное малоэтажное жилье с озеленением, благоустройством, в общем, со всеми вещами. 2-910-815, звоните нам. И наш вопрос, что бы вы хотели видеть на месте старого аэропорта в Ростове-на-Дону? Парки, может быть, зону отдыха, жилье. Позвоните нам, расскажите, что именно и почему. 2-910-815. Ну, Сергей Петрович, вам такой же вопрос. Давайте помечтаем, если бы от вас это зависело, что бы там могло быть?
Ой, у меня сложно спрашивать, потому что я отец архитектора. У меня дочка архитектор профессиональный, да, дипломированный. Вот, и автор нескольких удачных проектов. С моей точки зрения, конечно, удачных. Мне это нравится. Что же будет? Дочку буду, да, критиковать. Конечно, мне нравятся ее проекты и прочее. Конечно, мне хотелось бы, чтобы она в этом участвовала, потому что у нее свежий взгляд. Это молодые люди, вот дочке 29 лет. Ну, понятно.
Кто сказал, что архитектор из Франции не свежий?
Да, да. Ну, не знаю, может быть, у него... Он же представитель так называемой старой Европы. И когда мне называют, да, представителя старой Европы, у меня почему-то сразу ассоциация, что это вот все-таки как там мхом покрыто уже. Некоторой плесенью. Может быть, и в хорошем смысле, да, если речь идет о сыре. Что касается, да, архитектуры, все-таки хочется, чтобы это была какая-то свежинка.
Ну, предположим, что это замечательно будет, красиво. Вот вам бы чего бы там хотелось видеть? Ну, аэропорта уже там нет. Туда уже никто не летает, никто не вылетает оттуда, не прилетает. Что там могло бы быть?
В любом случае, прилетает или не прилетает, мне бы хотелось видеть там безопасность и отсутствие некой мистики. Потому что мы сейчас все немножко такие повернутые в этом смысле и смотрим там битву экстрасенсов и прочие дела. Ну, действительно, что-то есть. Ну, я, например, с этим сталкивался в жизни. И многие, наверное, наши радиослушатели с этим сталкивались. А места, где вот была массовая гибель людей.
Про катастрофу.
Да. Я имею в виду то, что в этом месте погибло много людей. Там, соответственно, ну, некая энергетика есть или карма.
Ну, аура,
как хотите,
да,
это называйте, да. Вот. Может быть, это место как-то не застраивать. Может быть. То есть сделать там, я не знаю, фонтан-парк, ну, фонтан слез какой-то. Ну, это условно я говорю, фонтан слез. Но что-то такое, чтобы буквально на этом месте дом не стоял. Общем, это вот главная моя, как бы, такая просьба, пожелание и прочее. Вот это бы мне хотелось, потому что известно, что места, где были кладбища, захоронения и прочее, и когда там строили жилье, вот, то всегда какая-то была масса всяких неприятных случаев, там, вещей, которые трудно были объяснимы, и так далее, и так далее. Но это ведь есть, мы ведь бога за бороду не ухватили,
да,
мы многого,
да,
не знаем. Вот, и поэтому вот это я бы хотел, а вот какого цвета там все это будет, каким покрашено,
нет,
какого
не о цвете, конечно, о том, что бы там могло
быть. Это, да. Конечно, там должна быть все-таки какая-то, хоть чуть-чуть какой-то зеленой зоны. Там какой-то все-таки должен быть скверик, парк небольшой, несмотря на застройку. Ну, и так у нас дышать нечем в Ростове. Ну, пыльный степной город.
Более того, я слышал о том, что, ну, такие бытовые мнения наших горожан, о том, что вот хорошо бы, а почему бы и не сохранить это здание самого аэропорта, скажем, сделать из него автовокзал.
Некий
вот...
Хоть автовокзал, хоть так, клубный комплекс, да, хоть кинотеатр, хоть, да, это все-таки действительно могучее, большое здание, и его можно, в самом деле, сохранить как некий вот такой абрис, а там внутри напихивайте туда все, что хотите.
2-910-815, позвоните нам, согласны ли вы с нашим сегодняшним гостем вот насчет ауры, потому что, да, здесь можно спорить, здесь можно соглашаться или нет, но что есть, то есть, я тоже думаю об этом, ведь на самом деле, Сергей Петрович, самолет, насколько я помню, разбился как раз о взлетно-посадочном полосу, да, вот был этот страшный удар, и вот из взлетно-посадочной полосы сегодняшней старого аэропорта планируют сделать такой прогулочный бульвар. Вот, так сказать, вот такая история с велосипедными дорожками.
Променаж по-французски, да, учитывая французского архитектора, некий променаж. Ну, пожалуйста, хотя бы так, ну, главное, чтобы там не ставили дом, буквально. Чтобы буквально в этой точке, в этой яме ничего вот такого жилого не было, потому что, ну, избави бог от всяких заморочек.
2-910-815, звоните нам, у вас еще есть некоторое количество минут, чтобы высказать свое мнение. Я только добавлю, что градоначальник, вот Виталий Кушнарев, который нашему сайту rostov.kp.ru сообщил, собственно говоря, вот об этом, да, об этой новости, что там будет отдельный въезд со стороны федеральной трассы М4 туда, потому что на самом деле это очень важная история, транспортная инфраструктура, потому что я прежде всего, я там живу, и я когда мне говорят о том, что там будет застроено домами, я думаю, а что будет с проспектом Шолохова, что это же будет ужас.
Ну, очередная нагрузка, конечно,
да,
на него.
Да, и да еще и какая, если да, там столько будет этих домов, да, ну, вот говорят, что будет отдельный въезд, вероятнее всего какая-то дорога будет там кольцевая, там связывающая Александровку с этим микрорайоном и так далее, ну, мне так кажется. Кроме того, туда должны притянуть канализационный коллектор, дополнительный объем энергетических сетей, естественно, и других необходимых коммуникаций. Внимание, срок реализации проекта почти 30 лет.
Ох, мама, да.
Вот, так что, так сказать, мы сейчас вот это обсуждаем, а доживем ли, что называется, да?
Те, кто молодые, да, уже на пенсию.
Вот это большой вопрос. Ну, на самом деле, действительно, огромная территория, поэтому, вот, собственно говоря, там за год, два, три, пять, там ничего так, из того, что планируют, ничего этого, конечно, реализовать нельзя. Вторая тема, которую хотелось бы обсудить, Сергей Петрович, это вышедший в такой короткий, я бы сказал, стремительный прокат фильм «Довлатов» о Сергее Геннадьевиче Довлатове, о том времени, когда он жил, о людях, с которыми он общался. Вот фильм Алексея Германа-младшего, Милан Марич, сербский актер, играет Довлатова. Кстати, мне кажется, по трейлеру довольно похож. Я видел только трейлер.
Очень, да.
Вот вообще, Сергей Петрович, мы можем говорить о Довлатове как о явлении в литературе?
Конечно, это писатель большой, крупный писатель, мощный писатель, хороший писатель. Я таких писателей называю писателями, которые делают мужскую прозу. Вот. Понятно, что он и женщинам нравится многим, но вообще у нас не хватает вот мужских таких авторов. Не так их много есть, а тем более вот в перспективе. Вообще люди предпочитают... У нас вообще основной читатель — это женщины. Вот поэтому много так вот такой женской прозы.
А есть любовных такая статистика, романов, кстати, вот насчет...
Конечно, да. Любой издатель, любой автор... Вот посмотрите, зайдите в книжный магазин, там всегда женской прозы, я имею в виду книг вот в этих каких-то сериях таких, их всегда больше, чем мужской такой вот какой-то литературы. Поэтому... Конечно, издатели на это давят. А вот Довлатов такой мужской писатель, тем более, что он в армии служил и прекрасные вещи написал об этом. Я, как человек военный, вернее, бывший военный, но связанный с армией до сих пор и работаю в военной прессе, я с удовольствием читаю вещи. Это просто прелесть, потрясающие штуки. Вот, и многим людям, которые готовятся служить, вот, им вместо всяких консультаций у юристов, вот, надо бы просто Довлатова прочитать. Вот, его вот эту зону, например, записки, как он их назвал, записки надзирателя. Он ведь служил во внутренних войсках, он был так называемым, в народе говорят, конвойник.
Охранял.
Да. Вохровцы, ну, они себя назвали вохровцы, хотя на самом деле они были, ну, у нас говорили конвойник. Вот. Так что он вот в этой сфере служил и знает всю эту службу изнутри. Поэтому, конечно, мощный дядька, мощный писатель. И, конечно, его нужно читать. Другой вопрос – кино.
Давайте поговорим пока еще о... Мы будем говорить о кино сегодня обязательно. Поговорим о той эпохе, о самом Довлатове. У нас на связи писатель Михаил Веллер. Здравствуйте, Михаил Иосифович.
День добрый всем.
Скажите, пожалуйста, вот вы сами замечаете, что когда начинают говорить о Довлатове, часто Веллера вспоминают, и наоборот, когда речь заходит о Веллере, вспоминают Довлатова. Есть такое ощущение?
Ну, если оно есть у вас, то этого уже достаточно. Дело в том, что мы из одного и того же города, Ленинграда, мы из одной и той же судьбы, в общем и целом. Мы прошли через один и тот же Таллин. Другое дело, что он в результате уехал в Америку, потому что у него в Таллине рассыпали книгу. А я туда поехал несколько лет спустя, о нем там ничего этого не зная. Ну и по мне катком ездили дольше, не уеду ли я тоже в Америку. Но в результате все-таки издали книгу, которая выйти не могла. Вот примерно такие истории.
Вы слава богу, остались.
А потом всех дел, когда уже в 87-м году, перестройка, выходил журнал «Радуга», я там заведовал отделом русской литературы, то первое, что я сделал, в Эстонии можно было раньше, чем в России, я нашел телефон Довлатова и позвонил ему, и напечатал два его рассказа из «Зоны». Больше у нас в журнале просто места не было. И это была первая публикация Довлатова в Советском Союзе.
Михаил Александрович, вот то время, о котором кино, оно чем цепляет, по-вашему?
Я не видел этого кино, потому что я могу быть по нему экспертом и консультантом до того, как его снимать. Видите ли, Герман-младший этого времени в общем и целом не представляет. Он не представляет, что такое были советские редакторы. Он не представляет, что такое были советские редакторы 70-х, которые являлись линией соприкосновения тоталитарного государства с авторами. Это были предварительные цензоры и литправщики. Это был тот каток, который того же Довлатова и отшибал, который меня отшибал, который всех отшибал. Пили достаточно неинтересно, пили все. У всех было ощущение, что вот это полное безнадега, в которой ничего не происходит, это навсегда. Это была жизнь непередаваемая, о ней самой по себе нужно снимать отдельное кино.
Вы фильм успеваете посмотреть в прокате или нет такого особого и желания это, собственно? Вот как с этим?
Вы знаете, во-первых, я уже побаиваюсь ходить в кино много лет, оно вскоре все появляется в сети, и я это благополучно смотрю в компьютере. Во-вторых, честно говоря, мне это не очень интересно, потому что я это все слишком хорошо знаю.
Спасибо вам, Михаил Ильич, спасибо за то, что вы сегодня были с нами в нашем эфире. На связи у нас был только что писатель Михаил Веллер, а пока мы продолжаем разговор, редакторы звонят журналисту Александру Сидорову, который таки попал на сеанс фильма «Довлатов» накануне. Да, спросим у него о впечатлениях. Звоните нам 2-910-815. Смотрели ли вы фильм? Если да, понравился ли он вам? Читали ли вы Довлатова? И что понравилось вам больше всего из прочитанного? А может быть, вы считаете Сергея Довлатова не таким уж и писателем, да, не таким уж большим? 2-910-815. Расскажите нам об этом. Не держите в себе. 2-910-815, прямой эфир. Сергей Петрович, вот кино ни я, ни вы не видели, не будем говорить, вот как это, да, такая фраза замечательная, не смотрел, но осуждаю, да, или не смотрел, но хвалю. Но по трейлеру, да, чуть не сказал по триллеру. Достаточно ли качественно? Вот, на мой взгляд, картинка хорошая, то есть, ну, Герман-младший, он же такой фестивальный режиссер, на мой взгляд. Там вот, не знаю, мне кажется, прав
во-первых,
Михаил Иосифович насчет того, что он не представляет времени. Это такая фантазия, может быть. Да?
Ну, во-первых, действительно, там абсолютно нет Довлатова, я так понял. Во-вторых, сам Довлатов, имеется в виду персонаж Довлатова, который исполнил вот этот серб парень Милан Марич,
да.
Он, конечно, похож.
Очень похож,
да, он похож, и что-то вот в нем действительно есть такое мужицкое, вот довлатовское, так что даже судя по трейлеру это видно. Другой вопрос, что, как всегда, у всех же зрителей свои капризы. Я, например, не люблю Ходченкову, не то чтобы не люблю, она мне надоела, у меня такое ощущение, что я с ней вижу чаще с любовью, чем с любовницей, понимаете? Ну, нельзя вот в каждое кино пихать одних и тех же людей.
Непорядок,
ну, невозможно. Ну, так нельзя. Так в большом имперском советском кино, в хорошем кино, так не делалось. Все-таки как-то вот там тасовали эту публику, значит, актерскую, чтобы, ну, они не лезли в глаз, так вот, как тут. Вот, поэтому есть вот такие чисто мелочи. Второй момент, самый главный. Значит, дело в том, что трейлер начинается с того, что нам сообщают, нам, зрителям, потенциальным зрителям и даже непотенциальным, что вот оттепель, то есть прекрасная эпоха относительной свободы, кончилась, и наступил мороз, и такая пошла жизнь ужасная, и все так плохо, а вот при Хрущеве вот, вот это было, значит, и вот и так далее. Конечно, это брехня невиданная, которой нас кормят уже многие даже десятилетия. Вот, ростовчане знают, тот, кто вот ходил по Буденновскому мимо дома офицеров, что если задрать голову немножко, то можно увидеть мемориальную доску Виктора Некрасова, Виктора Платоновича Некрасова.
Да,
был
ну,
такой
конечно,
писатель. Конечно. Так вот этот Виктор Платонович Некрасов,
он был который, и остался,
да,
ну, я имею
который
ввиду,
написал
да.
потрясающий роман «В окопах Сталинграда», за что лично от Сталина получил сталинскую премию какого-то там, не помню, разряда какой-то там степени. Больше того, он со Сталиным 3 дня пьянствовал, так сказать, обсуждали всякие разные дела и так далее. Так вот,
и вышел из кабинета живым остался.
Живым, да, это, другом да. и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что именно при Хрущеве вот теперь Платонова гнобили так, что брызги
Некрасов.
Летели.
А? Некрасов.
А я что сказал?
Платонова.
Ой, виноват. Да, Виктор Платонович, я имею в виду. Виктор, да. Так вот, Некрасова гнобили так, что в конце концов закончилась эмиграция, его таки вытолкнули.
Невесело было.
Вот вам и весь разговор. Точно так же нам рассказывают сказки, какой был Сталин ужасный, как при нем все загубили. Неповское, на самом деле при Сталине 6% ВВП давал мелкий и средний бизнес. Это вот нажмите клик в интернет, залезьте, уважаемые радиослушатели, и вы это увидите. То есть при Сталине малого среднего бизнеса, я не знаю, было больше, чем сейчас. Парадокс.
Ох, это Сергей так. Петрович.
Точно да? так же, понимаете, и с кино. Понимаете, вот я человек украинско-русско-польской культуры. Я знаю польский язык, я смотрю польское кино, я читаю польские книги и так далее. И когда я вижу, что, что производством фильмов занимается Польша, а фильм Довлатов сделала Россия, Сербия
Россия,
и
Сербия, Польша.
Польша.
Да, да, да.
Дорогие радиослушатели,
сразу вот, закрадывается.
Да, да? Пожалуйста, если вы видите, что что-то сделали поляки, ничего хорошего для России, для русских там быть не может.
Сергей Петрович, давайте прервемся, на самом деле, потому что на линии у нас Александр Сидоров, журналист, кстати, наш общий с вами друг, коллега.
Да, Саша, привет.
Если и приятель. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Все вот это, что сейчас, вот этот монолог шикарнейший, да, Сергей Петрович, вы слышали в эфире, естественно.
Потрясающе, да. Я его слышал.
Саш, скажите мне, пожалуйста, вчера вы были на киносеансе, смотрели фильм. Вы его ждали вообще? То есть, учитывая, как вы относитесь к Довлатову, я понимаю, что ответ положительный, да.
Вот, ну, не будем даже отвечать, да? На этот вопрос. Ты уже ответил, Володя.
То есть
не
вы...
то слово, что я его ждал. Я его, как это говорили Покровских, вы ее вожделели.
Вот так. И что, да. Что вы увидели в итоге? Вот давайте об этом поговорим. Все-таки мы сейчас пока говорили о Довлатове, о времени, в котором он жил, существовал, творил. А вот все-таки теперь о фильме. Что вы увидели?
Фильм, я вам скажу. Во-первых, нам сообщают обычно вот по телевидению, да, вы знаете, что фильм получил Серебряного Льва, да?
Да, награду. Вот.
Ну, на самом деле...
Два или медведя, я не
медведя,
не, да. Медведя ну, в Берлине.
Там медведи раздают.
Да, медведя, Серебряного медведя. Вот, на самом деле получил, да, не фильм, а художник-постановщик и художник по костюмам Елена Акопна, супруга Германа-младшего. Да, то есть конкретный человек, который земной поклон, потому что она сделала блестящую совершенно работу с точки зрения художника-постановщика и костюмера. Это замечательно.
То есть заслуженная совершенно история, да?
Вот это заслужен. Все остальное, извините, ну, я не могу сказать, дерьмо. Вот так скажем.
Долго ли вы выбирали?
Между нами писателями говорят, да.
Слово долго выбирали, Александр?
Да, но вы меня поняли, что я хотел сказать.
Давайте обоснуем. У нас есть время, и если оно есть и у вас, вот мы говорим по телефону, давайте обоснуем вот эту субстанцию, которую вы только что...
Да, потому что это мой любимейший писатель. И я считаю, что каждый все равно должен посмотреть, потому что у всякого свое мнение.
Конечно,
да. Но вот мое обоснование. Во-первых, Алексей Герман, младший, естественно, ну не будем уже говорить, ничего из жизни Довлатова там не показал, как правило. То есть это 6 дней из жизни Довлатова...
Перед эмиграцией,
71-й год, перед праздником 7 ноября, да? Вот как у нас это принято. То есть это, да, вот это не самый удачный для него период, когда он довольно в тяжелом положении был.
А еще и природа унылая, там, мерзкая.
Да, все это, естественно, накладывается. Ничего для тех, кто... значит, любит Довлатова, любит прозу Довлатова и все остальное, я сразу скажу, там ничего нет. Абсолютно ничего. Нет юмора Довлатова, сарказма Довлатова, ничего нет. Ничего. Там выдуманная история, просто фильм выдуман от начала и до конца. От начала и до конца. Причем в интервью своих Герман это признает. Что говорит, это художественный фильм и фильм.
То есть это фантазии, так сказать, по-вашему, навеянные, да?
Мы тут, и естественно, идет чернуха. Чернуха, причем самая похабная. Но при этом я должен сказать, что, конечно, фильм поганый, но главный герой, да, в исполнении Милана Марича. Вот Милан Марич блестящий. Это просто феноменально. Это стопроцентный Довлатов. Вот ему веришь. Точно так же, как Артур Бесчастный сыграл Бродского. Да? То есть работы актерские великолепны. Вот просто великолепны. Ничего не скажешь. Но там все выдумка.
Там же еще линия с Бродским, да, очень так ярко, насколько я понимаю, выражена была, да? И что там было, что они друзья чуть ли не, а на самом деле-то, в общем, Довлатов-то, ну, конечно, трепетал перед Бродским,
конечно.
Да.
Ну, да, Довлатов на самом деле трепетал перед Бродским, да, он его обожал. Ну, они друзьями, конечно, не были, потому что... Ну, он не мог даже...
Потому что прозаик и поэт дружить не могут.
Это разные... тогда это были разные уровни. Ну, будем так говорить. Ведь Довлатов до того, как уехал за границу, он не был... Не с той точки зрения, что его не печатали. Там его печатали, все. Он не был писателем. Сколько-нибудь значимым. Даже... Вот по характеру его прозы. Он очень старался, он стремился. Он говорил, что я муха-однодневка. Для меня...
Да, он сам говорил об этом, да?
Да. Вот. И поэтому, говорит, я не могу ждать. Ему очень хотелось публиковаться, но публиковаться было фактически нечем. Перед смертью он, если кто-то знает, он запретил публикацию всех своих произведений, которые он напечатал в России, в СССР. В СССР. Вот. Поэтому, ну, здесь показано, да, показано вот это удушающий быт, да, вот, так сказать, авангардисты, которые... были выброшены советской системой, вот они ходили, там курили, пили, резали себе вены, там чудовищные какие-то сцены. Данила Козловский сыграл какого-то непонятного форцовщика, которого выбросили там из машины, или он выпал, его сбили, там трупы. Потом Довлатов едет и там к шахту спускается, берет интервью у кого-то, там находят 36 трупов.
В общем, так
шестилетних детей.
Чернушная история выперла, да, на первый план, Саш, вот такая.
Да, вот вся эта чернуха, в основном чернуха, все это. То есть того самого великолепного Довлатова, ведь Довлатов не был диссидентом, как вы понимаете, и как вы знаете, он ненавидел советскую власть, он не был диссидентом, он их, честно говоря, даже не любил.
Саш, спасибо большое, я очень рад, что нам удалось поговорить, на самом деле, вот мнение человека, который только вчера еще, да, не остыли впечатления от фильма.
Кстати, я там был с вашими ребятами из «Комсомольской правды», и мы сошлись во мнениях, потому что весь зрительный зал вышел просто вот с одним каменным лицом. То есть, собрался практически полный зрительный зал, что это, ну вы понимаете, что это для нашего времени.
Ну да, да.
Полный зрительный зал. Вышли все вот как мешком прибитые.
Ну, Саш, спасибо, спасибо большое. Это был журналист Александр Сидоров. Мы прерываемся на новости, чтобы продолжить нашу программу 89.8 FM. Не переключайтесь.
Итоги недели. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
89,8 FM, 2-910-815. Говорим мы с писателем, публицистом, журналистом Сергеем Тютюником, в том числе и о премьере фильма «Довлатов», которая стартовала вчера. Звоните нам, расскажите, что из прочитанного у Сергея Донатовича вам нравится, что нет, смотрели ли вы фильм, вообще собираетесь ли вы это делать. Вот такая вот штука, как с 1 по 4 марта и больше никогда.
А это вот, да-да-да.
Да, я тоже думал об этом.
Это, вот, да, безукоризненно. Жизненный маркетинговый ход. С 1 по 4, только 4 дня, и все. А потом,
а что потом?
Будет? А черт его знает, что будет. Выкупит Голливуд, и все американцы только будут смотреть с канадцами, не знаю. Просто люди понимают прекрасно, продюсеры и так далее. Там Константин Эрнст, кстати, продюсер. Вот, и что он понимает, что фильм, конечно, на стайерской длинной дистанции, он, конечно, ничего не соберет, он провалится. А так вроде ажиотаж. Это я вот, знаете, прошу прощения за такую аналогию, но я летаю часто и много на самолетах, и иногда подшучиваю так над соседями, над публикой, когда вот особенно прошли уже регистрацию, все, перед трапом собрались, и как думаю, хочется побыстрее, и я так, ребята, будьте мне, нам всех мест не хватит. И все так раз, и как-то все так на
пустыне. Злой вы человек, Сергей.
Да, да, злой, ну, бывает иногда.
У трапа самолет, так не шутки.
Да, и так все как бы напряжены. Потом вот проходит какое-то время, они так...
Ну, секунду, думают, да.
Да, слушай, не, ну подожди, ну почему же не хватит? Как так? И так на меня смотрят, я говорю, ну я улыбаюсь, так сказать, даю понять, что это была шутка.
Не били, конечно, никогда, нет?
Не били никогда. Ну, но это вот такая же, понимаете, это такой психологический ход. С 1 по 4, и все пошли. Вот Саша говорил о том, что действительно полный зал. Чего? А потому что с 1 по 4. А там
вдруг не
успеем. Да, вдруг, а что там? А там просто в интернет выложат и все. Вот и все, понимаете? И посмотрите, тем более, что это фильм не широкоформатный. Это не панорамный могучий фильм, в котором огромные картинки. Это вот тусовка, вот 20 человек, 3, это камерные вещи. Это фактически, это можно на сцене ставить. Это вот, это пьеса, если ее перевести, так сказать, в другой формат. Поэтому ничего там такого нет. Но ход придуман хорошо. Это вот чувствую просто рука профессионала. Это точно Эрнст замутил вот такую штуку. Да, потом... Что еще? Это как бы отдельная уже песня, другой вопрос. Но я, например, как читатель газеты, я страшно не люблю, когда мне вот навязывают сильно. Не рекламируют туда, есть вот действительно хорошая реклама. А то вот именно мне навязывают, мне вдалбливают, что Бродский гениальный поэт и так далее. И вот Бродский, я вам скажу, вы знаете, я помню, в прошлом или позапрошлом году приезжаю я в Балтийск. Это столица Балтийского флота Российской Федерации. Вообще, представьте, сколько там всего было. Это же бывший порт Восточной Пруссии, Германии. И сколько там всего? Слушайте, если бы стены могли говорить. Слушайте, и вот я обхожу, а там и церкви какие-то невиданные, значит, бывшие католические или протестантские, переделанные в православные, музеи. Там масса всего. Там лебеди по головам у людей ходят, прикормленные. Там такая... И вдруг на здании я вижу одну единственную доску. В этом доме, значит, когда-то была гостиница, и тут ночевал Иосиф Бродский. Все, больше нет никаких ни командующих флотами, ну, ни да, истории флота, да, да, ни сколько кораблей тут базе, никакие тут были подвиги, ни сколько тут людей погибло. Ничего нет. Есть только Бродский, который тут однажды
переживал. Глава управления культуры да, очень да, любит
слушайте,
стихи
Бродского. Ну, это, Бродского, слушай, да. ну, я не знаю. Ну, я после этого вообще не люблю Бродского. Вот после этого особенно. Это вот когда-то коммунисты так Ленина навязывали всем. Понимаете, вот это то же самое, только другие фигуры просто. Та же энергия. Та же энергетика. Ну, так нельзя. Ну, так нельзя. Хотя, конечно, вот я специально в интернет залез, посмотрел, вот ВКонтакте у Бродского подписчиков 390 тысяч. Кстати, у Пушкина 163 тысячи.
Гораздо, больше, гораздо
да,
меньше.
Пушкин просто проигрывает, да.
А лидирует кто?
Да. У Довлатова, кстати, 103 тысячи. А лидирует Есенин 900 Сергей тысяч. Да,
ну, ничего
просто,
себе.
Просто, да, в кратном.
Это вот те девушки, которые читают. Или...
Видимо, да. Ну, по крайней мере, конечно, у Есенина в основном, конечно, лирика. Это такая,
ну, вот я почему, да, почему вот об этом вещи, и говорю. Да.
Там, конечно, гражданского ничего нет, вот как у Бродского и прочее. Поэтому, ну, вот как-то людям ближе. Ну, вот такие цифры. Хорошие, неплохие, бог их знает. Вот я озвучил, кстати, радиослушателям, пусть там думают сами, что за этим стоит. Но вот есть вот то, что есть. А по поводу вот этого, значит, маркетингового хода и так далее, это, конечно, я вам скажу, это вот...
Ну, работают профессионалы. Профессионал, молодцы, как я да. люблю вот, говорить, да.
Ну, Сашка, понятно, он вожделел, и он попал. А так вообще, конечно, даже я подумал, так, 4 дня. Ну вот, я ему верю, почему... Знаете, я сразу, я с Александром тоже поговорил, вот, и сразу вспомнил кусок из фильма «Джентльмены удачи», где Крамаров, значит, вернее, его персонаж говорит Фатеевой, вот один мой друг, тоже ученый, у него
десятку, класса, говорит, так тоже, нарисует.
Тоже три класса образования.
Не отличишь от
десятку, настоящего. Так нарисует, да. Да. Поэтому, да, да вот да, мой да. друг, значит, у него тоже писатель, значит, Сидоров, который десятку... Вот я ему верю, поэтому я, конечно, не пойду, я не хочу поддерживать... Я вообще не люблю вот эту германовскую, вот эту линию по поливанию помоями родного отечества, его истории и так далее. Это неправда, что было так плохо в те времена. Ну, это неправда. Вы можете спросить, я не знаю, кто там, у какого возраста, но кто жил в это время, тот прекрасно все помнит. Кто не жил, спросите у родителей. Кто вообще там маленький, юный, спросите у бабушек, у дедушек. Ну, не было такого ужаса, о котором нам рассказывают, показывают и навязывают какие-то идеи, которые абсолютно не имеют никакого отношения к реальности. Ну, абсолютно. Особенно, вот, так сказать, я рассказывал уже про поляков и так далее. Вот я помню, на Парижском книжном салоне подошел ко мне Рамуальд Каминский, такой писатель. Но он, правда, эмигрант. Он не в Польше жил, он французский такой поляк. И подарил мне книжку «Орден славы». Значит, я не знал, как реагировать. Значит, в этой книге было написано, что, это такая, вот просто пример русофобии, значит, было написано, что роман Ильфа и Петрова «12 стульев», значит, развратил советский народ,
да,
все конечно. Стали гоняться за сокровищами, и поэтому, когда русские взяли Берлин в 45-м году, то, значит, солдаты-офицеры изрезали всю мебель немецкую.
Вот тут они
немецкую,
и развлеклись,
вот
да.
Тут-то, значит, красноармейцы
да, да,
взяли.
Да.
И
это
поэтому
ужас.
Вся мебель была изрезана, стулья, диваны и так далее, потому что русские солдаты были убеждены, что там немцы спрятали сокровища.
Замечательная история.
Да, вот такая, понимаете?
Замечательно.
Вот это похоже на фильм Германа младшего.
Ну, еще одна тема. Вот мы говорим о том, что не было так плохо, не было таких ужасов. Зато в некотором смысле, да, есть ужасы сегодня. Ну, к примеру, вот еще одна тема, которую все-таки успеваем обсудить с радиослушателями, с вами, Сергей Петрович. В Ростове-на-Дону задержан тренер по велоспорту, сотрудник областного училища Олимпийского резерва. Наставник якобы несколько лет развращал свою подопечную. Вот, пожалуйста, возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера». Пока следствие располагает информацией лишь об одной юной спортсменке, которая стала жертвой домогательства. Однако СМИ сообщают, что потерпевших может быть больше. Значит, правоохранители уже провели обыски в квартире подозреваемого. Сам мужчина задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Он дает признательные показания. Вот такая вот история. И хотелось бы спросить у наших радиослушателей. Буквально там 3 минуты у нас остается. Да? Может быть, кто-то из вас дозвонится. 2-910-815. Как реагировать вообще на это? Можем ли мы быть гарантированы от таких вот тренеров? Возможно, он прекрасный велосипедист. Но вот как.
Вот Господи, ну конечно, ну какие могут быть гарантии? Ну это же такое дело очень индивидуальное. Работает тренер с воспитанницей, допустим. Ну кто там,
да? Кто должен, кто, нет, да, как слушай, он поможет? Кто должен этим заниматься, то есть как бы таким просеивать, вот этим отбором?
Да невозможно это просеивать. Это вот, я, знаете, хотелось пошутить, это наш русский ответ делу Вайнштейна.
То, ну, тоже Голливуде, такая, да, шутка.
Но тот, да, да, такая шутка дурацкая, конечно, потому что там он имел дело со взрослыми женщинами, вот, и так далее. А тут вообще извращение и прочее. Вот, конечно, это вот могут меня посчитать ретроградом, так сказать, и старым пнем и прочее, но, конечно, настолько уже не вызывают, видимо, у людей традиционные вот чувства какие-то, любви там, и того же сексуального влечения, традиционные. Уже так это, видимо, надоело, и в интернете полно порнухи и прочее, что уже вот-вот хочется вот чего-то вот такого, вот эдакого. Поэтому вот такие вот, значит, штучки и случаются. Хотя все помнят скандал с Жуком. Я имею в виду тренер, который, да, Елену, да, Водорезову тренировал, воспитывал и прочее. Ну, бывают вот такие вещи. Правда, это неправда, черт его знает. Там не разберешься, потому что дело это такое индивидуальное, конечно. Если было совсем плохо, сразу бы запаниковало, правильно? Поэтому, ну, пусть следствие разбирается. Но вообще, это вот такая примета времени не очень хорошая. Это вот страшное дело. Я вот помню, я был маленьким, мне было 6 лет, и не всегда родители могли меня забрать из детсада. И вот главный был страх у родителей, значит, говорили, мы не сможем забрать, воспитатели зазвонили, отпускайте его домой, пусть идет. И говорили, смотри, на шоссе не выходи, потому что машина... Был главный страх, что машина собьет, что я попаду в жизнь.
Да,
а остальных что... страхов, да, 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 вообще не было. Когда-то Карен Шахназаров сказал, что бы вы мне ни рассказывали про ужасы социализма и так далее, я прекрасно помню, что я жил в самой безопасной стране в мире. А я, говорит, бывал во многих странах. Вот так и я могу сказать. Я когда-то жил в самой безопасной стране в мире. И мы голубой цвет воспринимали как голубой цвет, а не
цвет
как
неба,
а, да, цвет неба, а не как сексуальную ориентацию. И многое другое и так далее. А сейчас действительно, ну, какой-то мир, если не перевернулся с ног на голову, то, по крайней мере, накренился. То, по крайней мере, скособочился как-то.
Ну, и отделение велоспорта Ростовского областного училища Олимпийского резерва очень богатая история. Подготовило там 3 заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, 48, на минуточку, мастеров спорта СССР и России, да? То есть есть чем гордиться в этом смысле. И вот, пожалуйста, один человек, так сказать, который на это, на все наложил... Я даже не знаю, чего сказать. Вот. Поэтому, на самом деле, действительно страшная история. И правы вы, наверное, Сергей Петрович, что гарантии здесь быть не может. Но все-таки, вот, мне кажется, что это, вот, это тот страх, который тоже сейчас,
тоже сейчас в родителях, более
в родителях поселится.
Да. Родители должны быть просто выборе, более внимательны. Да. Вот тренера. Не думать, что в глазах медали золотые и прочие успехи олимпийские там, или какие-то чемпионские не застилали, так сказать, свет в окне, а просто действительно вот как-то внимательно смотрите на эти дела. Это очень такая тонкая штука.
Спасибо вам. На самом деле замечательный, мне кажется, разговор. Спасибо. Ждем вас снова. 89.8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Не переключайтесь.
Итоги недели.